обвинять российских офицеров в шпионаже, Россия приостановила вывод войск.
ГРУ открыла свои карты в Грузии специально, чтобы напугать руководство Грузии, чтобы мы не решились на действия в сторону НАТО.
ЦИК отклонил предложение провести референдум о третьем президентском сроке Владимира Путина.
Это позор и лизоблюдство, чистейшей воды, подхалимство и лизоблюдство.
Иностранные студенты в Петербурге требуют, чтобы власти защитили их от неонацистов.
Это все части одного процесса. Этот процесс называется русским фашизмом.
Обманутые вкладчики социальной инициативы продолжают голодовку.
Надеемся, что это все закончится не методом дубинок, не методом разгона людей, а методом решения этой социальной проблемы.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным сюжетом этой недели стало новое обострение отношений между Москвой и Тбилиси после задержания российских военнослужащих, которых грузинская сторона обвиняет в шпионаже. Четверым россиянам, по грузинским данным офицерам ГРУ, занимавшимся разведывательной деятельностью и готовившим теракты на территории Грузии, суд избрал меру пресечения – 2 месяца содержания под стражей. Министр обороны России пригрозил Грузии адекватным ответом. Вскоре после его заявления российское посольство прекратило выдавать грузинам визы. Посол России в Грузии был отозван в Москву для консультаций. Началась эвакуация из Тбилиси сотрудников посольства и членов их семей. Приостановлен вывод российских войск из Грузии. Хроника событий в репортаже Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
За день до ареста российских офицеров и в преддверии своего первого визита в Кодорское ущелье, уже переименованное в Верхнюю Абхазию, президент Грузии Михаил Саакашвили на специальной пресс-конференции заявил буквально следующее, цитирую. «Не стану от вас скрывать, что в условиях всестороннего давления на Грузию наша контрразведка работает очень активно, и вскоре все вы увидите результаты этой работы». Конец цитаты. А после арестов глава государства отметил, цитата, «Ну я же предупреждал, что наша контрразведка работает. Кое-кто посчитал, якобы это просто слова, и я бахвалюсь, но убедились в очередной раз, что слов на ветер не бросаю». Совершенно очевидно, что президент знал о готовящейся широкомасштабной операции. Поначалу источники в группе российских войск сообщали, что несколько военнослужащих без вести пропали, однако обращало на себя внимание то обстоятельство, что грузинская патрульная полиция впервые за всю постсоветскую историю окружила здание штаба группы российских войск. На брифинге для журналистов министр внутренних дел Вано Мирабишвили сообщил, что департамент контрразведки МВД Грузии обезвредил разветвленную шпионскую сеть, участники которой, по его словам, в ближайшее время готовили масштабную провокацию в Грузии. В Тбилиси из офицеров ГРУ арестованы полковник ГРУ Александр Сергеевич Сава, резидент главного разведывательного управления. Вместе с ним арестован подполковник ГРУ Дмитрий Иванович Казанцев. В Батуми арестованы подполковник ГРУ Александр Аркадьевич Завгородный и майор ГРУ Александр Анатольевич Баранов. На территории штаба ГРВЗ, пользуясь дипломатической неприкосновенностью территории, скрывается подполковник ГРУ Константин Михайлович Пичук. На следующий день МВД Грузии обнародовало материалы, свидетельствующие, по крайней мере, о том, что арестованные российские офицеры и граждане Грузии, обвиненные в измене родине, были хорошо знакомы и часто контактировали, причем пользовались при телефонных переговорах условными терминами. На кадрах, снятых скрытой камерой, видно, как в машине, где была установлена эта скрытая камера, один из российских офицеров передает грузинскому гражданину деньги, получает и рассматривает в обмен какие-то документы. В ходе телефонных переговоров собеседники говорят полунамеками о передвижении грузинской военной техники, количество танков на военной базе и так далее. Сразу после ареста сотрудники российского посольства получили возможность встретиться с арестованными офицерами. Через 2 дня суд рассмотрел предложение Генпрокуратуры о мере пресечения. Все подследственные приговорены к 2-месячному предварительному тюремному заключению по обвинению в шпионаже. Грузинские власти в целом спокойно реагируют на жесткую реакцию Москвы. Президент Саакашвили отметил, что Грузия надежно защищена, и никто ничего против нее серьезного предпринять не посмеет. Председатель парламента обратила внимание, что в Москве говорят о неких санкциях, тогда как, по ее мнению, в мировой практике еще не было случая, когда бы страна вводила санкции только потому, что изобличили и арестовали ее шпионов. И, наконец, поздно вечером в пятницу очень важное и примечательное заявление сделал министр обороны Окруашвили. По его словам, цитата, «Граждане Грузии, изменившие родине, понесут очень суровое наказание. Однако российские офицеры могут быть выдворены из страны. Но это произойдет, согласно заявлению министра обороны, в качестве доброй воли Грузии по отношению к дружественным государствам». При этом он упомянул, что уже состоялся телефонный разговор между президентом Грузии и госсекретарем США Кондолизой Райс. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
По словам постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, арест военнослужащих – кульминационная точка серьезных провокаций, в которых виновны грузинские власти. Российская трактовка событий из уст министра обороны Сергея Иванова.
Я считаю, что в действиях руководства Грузии прослеживается совершенно понятная, прозрачная логика. Сначала любым путем выдавить российских миротворцев, военным путем решить проблему замороженных конфликтов в Абхазии и в Южной Осетии, именно военным, а уже потом подавать заявку на вступление в НАТО.
Грузинская оппозиция, не согласная с политикой Михаила Саакашвили по многим вопросам, поддерживает президента в его намерении покончить с проникновением российских агентов. О засилии ГРУ в Грузии говорит лидер оппозиционной республиканской партии Ливан Берзинишвили.
ГРУ работает очень грубо в Грузии. Я не знаю, как ГРУ работает вообще в других странах. Как работало КГБ, я помню. Как работает сейчас ФСБ, я не могу сказать. Но вот так открыто, враждебно действовать против страны, мы этого раньше не видели. А сейчас это делается очень открыто. Какие-то представители Игоря Георгадзе, они раздают деньги. Что какие люди говорят, что вот это все делается для того, чтобы передать информацию в центр, то есть в Москву и так далее. ГРУ открыла свои карты в Грузии специально, мне кажется, чтобы напугать руководство Грузии, чтобы мы не решились на действия в сторону НАТО. Но это не решение этого правительства. Это решение Грузии давным-давно принято. После вхождения в Россию нам отняли все, что у нас было. У нас не остается ничего, кроме того, чтобы искать защиту от России. Это хорошая страна, хорошие люди, но враждебное Грузии правительство. Но мы решили, мы пойдем в НАТО.
Вот как объясняет причины обострения российско-грузинских отношений руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе.
Причина – это глубоко затаенные обиды, которые у сторон есть друг к другу. Во всяком случае, у грузинской стороны есть, к российской стороне. Начиная с 92-93 года в грузинском обществе бытует мнение, что от России уж слишком натерпелось. В первую очередь, конечно, самая большая обида – это то, что российская сторона не провоцировала конфликты в Грузии, то во всяком случае во время конфликта стала не на грузинскую сторону, а на сторону сепаратистов, и во многом способствовало тому, что эти территории сейчас практически находятся вне суверенитета Грузии. Есть еще целый ряд обид, например, касающихся транзита энергоносителей. Ни для кого не секрет, что Россия была категорически против того, чтобы каспийские энергопроекты осуществлялись по территории Грузии. Определенные шаги России, которые можно было бы расценить как энергетическую блокаду, недавний взрыв газопровода и так далее. Потому что я думаю, что причины в основном коренятся вот в этом. И то громкое звучание, которое приобрел вот этот случай российскими офицерами, я думаю, что вызван именно вот этим.
По мнению некоторых политологов в Грузии, борьба властей Михаила Саакашвили с российскими спецслужбами поднимают рейтинг национального единства накануне выборов 5 октября.
Да, с этим я согласен. Безусловно, это так. Это консолидирует общество. Ведь грузинские спецслужбы и грузинские власти могли бы сделать это совершенно по-другому. Они могли тихо их выдворить или, во всяком случае, сообщить российской стороне, что они знают о существовании определенной какой-то шпионской, российской шпионской сети и так далее. И все это могло произойти в более умеренных и взвешенных формах. Но произошло то, что произошло. Безусловно, это поднимает рейтинг. И если бы вы сейчас были в Грузии и знали бы настрой грузинского общества, этот настрой гораздо более антироссийский, чем он был, допустим, неделю тому назад, а общество гораздо больше консолидировалось вокруг правящей группы, чем было неделю тому назад.
Руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе отвечал на вопросы корреспондента «Свободы» Олега Кусова. Мы вернемся к обсуждению этой темы во второй части нашей программы примерно через 40 минут.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе вновь возник вопрос о третьем сроке президента Путина. Сам Путин уже множество раз говорил о том, что не собирается баллотироваться вновь и менять Конституцию ради того, чтобы у него появилась возможность участвовать в выборах в 2008 году. Несмотря на то, что заявления эти звучат весьма категорично, не все эксперты готовы поверить президенту. Постоянно возникают предположения о различных схемах, которые разрабатываются в Кремле, чтобы удержать Путина у власти. Скептики, среди них и лидер СПС Никита Белых, указывают на возникновение разнообразных чиновных инициатив по изменению Конституции.
Сам факт появления этих инициатив говорит о том, что, видимо, еще не до конца все решили, и как некий там дополнительный выход из ситуации, если там не удастся разрешить полюбованную ситуацию с преемниками, этот вариант будет рассматриваться.
Одна из таких инициатив, отклоненная на этой неделе Центральной избирательной комиссией, предложение общественной организации «Северная Осетия» «Согласие и стабильность» провести всероссийский референдум по вопросу, согласны ли вы с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Руководитель «Согласия и стабильности» Валерий Гизоев расстроен не на шутку. Он не сомневается, что по итогам всенародного голосования подавляющее большинство его участников высказалось бы за третий срок президента.
Почему мы не можем пойти по тому пути, по которому идет, собственно, Франция? Где президент, поддерживаемый народом, и если население исходит из принципа целесообразности, прежде всего, дает возможность своему президенту баллотироваться и второй, и третий, и четвертый раз, и так далее. Почему мы должны ограничить возможности Путина в настоящий момент, когда блестяще проведена работа, когда, будем говорить, разрешен колоссальный клубок противоречий, в частности, на Северном Кавказе? Если он будет 2-3 срока, 4, и народ через каждые 4 года будет подтверждать, что он делает то, что он делает это так, как следует, вот этот принцип должен быть основополагающим.
Не все в Северной Осетии поддерживают инициативу Валерия Гизоева. Позорной считает ее руководитель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Мне кажется, стыдно нам, именно осетинам, и Гизоеву должно было, как никому, понятно это, что после бесланской трагедии, после того, что мы всю правду эту видели и знаем, что именно по попустительству этого гаранта Конституции, по его устному указанию, были применены тяжелая техника и огнеметы по заложникам. И устраивать этот балаган, это значит позориться на весь белый свет. Это позор и лизоблюдство, чистейшей воды, подхалимство и лизоблюдство. Что именно президент страны, гарант Конституции, который не смог обеспечить нашим детям и нашим близким право на жизнь, именно он препятствует расследованию, потому что тайна Беслана, она идет до его личных кулуаров, до кабинета Кремля. И это преступление именно руководства страны. Сейчас была вторая годовщина, и этот гарант Конституции не вспомнил о бесланской трагедии. Не вспомнил. Я специально искала везде информацию. Где? Нигде. Единственное, 3 числа в Москве правозащитники организовали пикет в память погибшим. И их разогнали дубинками, он сказал год тому назад матерям. Я ничего не знал. Нужен такой президент?
Прокремлевский политолог Сергей Марков полагает, что, несмотря на горячее желание народа, вопрос о третьем сроке снят с повестки дня, а Владимир Путин станет российским Дэн Сяопином.
Если такой референдум состоялся, то на нем, конечно, большинство населения с удовольствием ответило бы «за». Они просто боятся, что, не дай бог, еще один Ельцин придет к власти. Они просто готовы молиться на Путина, который обеспечил, так сказать, вот это улучшение жизни в стране, очевидное, так сказать, для всех. И просто с ужасом думают, что могут вернуться опять к власти Ельцины, Березовские, Гусинские, все вот эти люди, которые растерзали огромную страну, и низвели ее до униженного состояния. и не ввели до ниже состояние ее граждан. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что Путин не будет на третий срок, он останется сильным морально-политическим лидером и продолжит активное участие в российской политике в роли, возможно, своевременного российского Дэн Сяопина.
Другой авторитетный политолог Дмитрий Орешкин считает, что вопрос о третьем сроке отнюдь не закрыт.
Продлевать президентство Путина можно разными образами. Ну, например, есть инициатива Чеченской республики, обращенная в парламент. Поскольку президент – это глава 4 Конституции, его полномочия, то пересмотр этой главы можно обеспечить силами Федерального собрания, то есть Думы и Совета Федерации. И если Дума и Совет Федерации захотят, а они захотят это в том случае, если получат команду из Кремля, то вопрос можно решить помимо референдума за милую душу. Есть и другие способы. Можно организовать новое государство, новая государственная структура. Ну, например, Союз России и Южной Осетии. Так что в нашей стране никаких референдумов до весны 2008 года по определению не может быть, потому что это время федеральных выборов.
Радио «Свобода», итоги недели. Петербург потрясен очередным зверским преступлением, предположительно совершенным неонацистами. После убийства индийского студента Синха Кумара в городе прошли уже 2 митинга. Иностранные студенты требуют обеспечить безопасность хотя бы в местах проживания и учебы. Репортаж Дмитрия Казнина.
Сингнитеш Кумар, студент 6 курса медицинской академии имени Мечникова, был убит 24 сентября вечером. Несколько человек набросились на него и нанесли смертельные раны ножом. Скорая приехала только через полчаса. Студент скончался в больнице. На следующий день более 300 иностранных студентов вышли на митинг к зданию прокуратуры города. Главное их требование было правосудие. В апреле 2006 года в той же арке, где был убит Сингнитеш Кумар, получил ножевые ранения, но выжил его однокурсник. Тоже индийский студент. По словам Фирдоса Бхата, студента, который участвовал в митинге и встречался с заместителем прокурора города, ситуация не движется с мертвой точки.
Власти ничего не делали. До губернатора, не знаю, дошел этого разговора или нет. Если дошел бы, они должны были что-то предпринимать, что-то делать, но они не делали.
Через день после митинга у прокуратуры стихийный митинг возник уже у общежития медицинской академии. В очередной раз руководство вуза обещало обеспечить безопасность студентов. Исполняющий обязанности главы милиции общественной безопасности ГУВД Петербурга и Ленинградской области полковник Вячеслав Коваленко считает, что и горожане, и иностранные студенты подвергаются одинаковому риску на улицах города.
С руководством и ректорами университетов и учебных заведений, где обучаются иностранные студенты, мы предприняли, по крайней мере, все меры безопасности, чтобы это не случалось хотя бы на территории студенческих городков. Ну, а когда происходит это уже в черте города, тогда, ну, как и все горожане в равной степени подвергаются риску быть ограбленными или получить телесные повреждения.
По словам Фирдоса Бхата, иностранные студенты боятся ходить по улицам.
Всегда слушаем новости, где-то избили иностранного студента, где-то убили иностранного студента. Мы чувствуем себя незащитны. Мы боимся выходить на улицу. И боимся всех, кто в улице ходит. Вот я, собственно говоря, я лично боюсь, когда я хожу в улице. Я смотрю 10 раз туда-сюда, чтобы никто не нападал. Это бывает внутри, когда чувствует человек опасно себе.
Сопредседатель организации «Россия без расизма» Александр Винников считает, что все происходящее в последнее время – звенья одной цепи.
Все явления, происходившие последние вот месяцы, недели, и погром в Кандапоге, и погром в других городах, и непрекращающие нападения на мигрантов, и выступления профашистских и националистических общественных движений российских, и то, что происходит в средствах массовой информации, это буквально апологетика и попытки оправдать любое насилие. Это все части одного процесса. Этот процесс называется русским фашизмом. Говорим мы об этом уже много лет, но значительная часть нашей ответственной за все происходящее бюрократической элиты закрывает это глаза и живет по принципу «не буди лихо, пока тихо». Но сейчас уже не тихо, сейчас уже громко.
Иностранные студенты собираются опять проводить акции протеста в ближайшие дни. Они требуют обеспечить их безопасность и найти убийц Сингхнитеша Кумара. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Во вторник Челябинский военный гарнизонный суд вынес приговор по делу об избиении рядового Андрея Сычева. Основному обвиняемому, сержанту Александру Сивякову, суд назначил наказание 4 года лишения свободы. Итоги процесса подводит корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Приговор оглашен, но обжалован. Несмотря на то, что суд признал младшего сержанта Александра Сивякова виновным в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия, и даже приговорил его к 4 годам колонии, точку в самом громком за последние несколько лет деле о дедовщине в российской армии ставить рано. Участникам процесса предстоит новое судебное разбирательство, так как ни одна из сторон не осталась довольна решением суда. Родственники рядового Андрея Сычева, требовавшие приговорить его обидчика к 10 годам лишения свободы, считают приговор слишком гуманным.
Срок 4 года, он просто вот ни в какие рамки разума не вписывается. 4 года за искалеченную жизнь, я считаю, это очень мало. Я видела реакцию Сивякова после того, как зачитали уже полностью приговор. Просто этот человек смотрел на меня такими глазами, как будто он действительно ни в чем не виноват, а я, как будто собственными руками, его сажаю в тюрьму.
Сказала сестра Андрея Сычева Марина Муферт. Защита сержанта Александра Сивякова, который настаивает на своей невиновности, заявляя, что спал во время инцидента в танковом училище, напротив, считает, что суд был слишком суров. Говорит адвокат Сивякова Галина Устинович.
Вины Александра Сивякова нет. Были все основания для внесения оправдательного приговора.
Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова согласна с адвокатами, считающими, что суд вынес слишком мягкий приговор Александру Сивякову. Однако больше ее удручает то, что военное начальство не предпринимает усилий для того, чтобы изменить ситуацию, сложившуюся в российской армии, которую наглядно продемонстрировал инцидент в танковом училище.
К сожалению, пока я вижу только попытки организовать сокрытие тех преступлений, которые есть. Конечно, есть отдельные офицеры, командиры и даже рада войск, где предпринимаются какие-то движения, по крайней мере, не скрывать. Но это очень сильно зависит от просто человеческих отношений к солдату командира. Если офицер приличный, профессиональный, военный, тогда там, конечно, в части полегче. А если это такие же равнодушные люди, как вот в этом училище, к сожалению, каждый день так все и происходит. Мы же каждый день встречаемся с мальчишками-бегунками, получаем письма. Пока, к сожалению, все абсолютно не радует.
К концу недели стало известно о новых обвиняемых в том, что произошло в новогоднюю ночь с рядовым Андреем Сычевым. Военная прокуратура заканчивает расследование уголовного дела в отношении начальника Челябинского танкового училища генерала Алексея Сидорова. Он обвиняется в сокрытии преступления, потому что не доложил о факте избиения рядового Андрея Сычева вышестоящему руководству. Обвиняются в халатности и два офицера училища, капитан Богомолов и лейтенант Шеметов. Именно они дежурили в части в новогоднюю ночь. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свободы. В Петербурге перезахоронен прах императрицы Марии Федоровны. Обманутые соинвесторы социальной инициативы продолжают голодовку. Сразу после заголовков новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Посольство России в Тбилиси покинули большинство дипломатов. В дипмиссии остаются всего 4 человека. Продолжается эвакуация сотрудников и других российских организаций. Конфликт разразился на днях, когда в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны 4 российских офицера. В Бразилии в джунглях Амазонки найдены обломки пропавшего вчера Боинга 737. На борту авиалайнера находились 155 человек. В Багдаде введен строжайший комендантский час. Американское командование сообщило, что в городе готовились крупные теракты, которые удалось предотвратить. Президент Франции Жак Ширак призвал Турцию признать факт геноцида армян. Ширак присутствовал в Ереване на траурной церемонии памяти 1,5 миллиона армян, ставших жертвами резни в Османской империи. В Сербии будет проведен референдум по новой конституции, после чего состоятся досрочные всеобщие парламентские выборы, объявил премьер-министр Сербии Воислав Каштуница. Новая конституция провозглашает Косово неотъемлемой частью Сербии. Курдские сепаратисты в Турции объявили в одностороннем порядке перемирие. В заявлении Курдской рабочей партии говорится, что перемирие вступает в силу в воскресенье. Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье создают совместную парламентскую ассамблею со штаб-квартирой в Москве. Соглашение подписано главами парламентов самопровозглашенных республик в Сухуми. Власти Италии вернули в Белоруссию 10-летнюю девочку-сироту Вику Мороз, которая отказывалась отпускать приютившая ее итальянская супружеская пара. Американский конгресс распущен на 5 недель. 7 ноября в США пройдут новые выборы. Американцам предстоит полностью переизбрать членов Палаты представителей и 1/3 Сената. Палестинские полицейские и сотрудники сил безопасности вышли на демонстрацию в секторе Газа, требуя погасить давнюю задолженность по зарплате.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе в Петербурге проходили мероприятия, связанные с церемонией перезахоронения императрицы Марии Федоровны. Некоторые наблюдатели полагают, что необычайный размах и пышность траурных процедур связаны с тем, что проект перезахоронения праха супруги Александра III осуществлялся под негласным патронажем жены нынешнего президента Людмилы Путиной. Хроника событий в репортаже корреспондента «Свободы» Александра Дядина.
По прибытию изданий в Россию первые 2 дня гроб с прахом императрицы Марии Федоровны находился в Петергофе, в церкви святого благоверного великого князя Александра Невского. Поклониться праху императрицы за 2 дня сюда пришли около 5000 человек. Среди инициаторов перезахоронения праха Марии Федоровны был князь Николай Романович Романов.
Все началось 5 лет тому назад. Старший из потомков императрицы, князь Михаил Андреевич, и я узнали, что есть желание в России, чтобы гроб императрицы был перевезен в Россию, что было совершенно правильно. Ну, конечно, первым делом надо было узнать, есть ли на это согласие датской королевы. Я получил аудиенцию от королевы, и она мне ответила, да, ничего не имею против, если это желание Романовых. Я направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Российское правительство и датское правительство начали разговоры о процедурах, как оформить вот эту церемонию.
И вот 28 сентября прах Марии Федоровны проделал свой последний путь по российской земле. От готической капеллы в Петергофе через Царское село в Исаакиевский собор. Это обязательное условие церемонии. Последний путь императрицы должен был точно повторить ее первое петербургское путешествие. На улицах Петербурга российские флаги с траурной лентой, вдоль дорог тысячи горожан и 3000 военнослужащих Ленинградского военного округа. Организаторы постарались вплотную приблизить ритуал к образцам императорской России. Хотя о монархических настроениях, как сказал директор Государственного Эрмитажа Борис Петровский, говорить не приходится.
Тут дело не в монархических настроениях. Мы имеем дело с таким персонажем русской истории, чьи дела являются образцом человека крепчайшего характера. Кроме того, эти церемонии очень красивые, тщательно отработаны. Нам не хватает, на самом деле, церемоний. Мы все растеряли. Нам бы надо вот на этих церемониях учиться отмечать день снятия блокады и многое другое, что у нас как-то все распадается. Просто нам нужно больше таких церемоний.
Среди участников церемонии около 60 представителей семьи Романовых. В основном они держатся вместе, но чувствуется определенная напряженность во взаимоотношениях. Княгиня Мария Владимировна, провозгласившая себя великой княгиней, а своего сына престолонаследником, стоит с небольшой группой поддержки чуть в стороне. С ее притязаниями на российский престол не согласны многие другие члены семьи Романовых. Руководитель ассоциации дома Романовых князь Николай Романович Романов не раз заявлял, что по законам о престолонаследии сегодня никто из здравствующих Романовых не имеет права называться великим князем или великой княгиней, а значит и претендовать на престол. Тем не менее, церемония собрала в Петербурге не только представителей российской царской династии, но и королевских домов Дании, Великобритании. Здесь же представители сегодняшней российской власти. И атмосфера благочестия, как признался глава комиссии по вопросам правопорядка и законности законодательного собрания Петербурга Аркадий Крамарев, захватила многих.
Слава Богу, мы возвращаемся ко многим вещам, которые нам надо не отбрасывать и не отвергать, потому что это наши основы. И то, что мы высказываем уважение императрице, это является противодействием многим тлетворным и гнусным воздействиям, которые столько их образовалось за наше время. Я принимаю это очень положительно. Это как-то даже не хочется употреблять такое слово, но благостно.
После панихиды процессия по Адмиралтейской и Дворцовой набережным движется к Петропавловской крепости. Там ее встречает звон колоколов. В соборе святых Петра и Павла Алексей II молится за упокой души Марии Федоровны. Рядом с представителями дома Романовых датский кронпринц Фредерик с супругой. Любопытное совпадение. 140 лет назад невеста русского императора отправилась из Дании в Петербург без родителей. Король и королева не смогли поехать, и принцессу Дагмар в путешествии сопровождал брат, наследник престола. 140 лет спустя, в последний путь, ее снова сопровождает принц датский. Саркофаг устанавливают рядом с могилой Александра III. В момент установки надгробия раздается 31 артиллерийский залп с Петропавловского бастиона. Еще со времен Петра I монархов хоронят под артиллерийский салют. Петербургская погода, нередко вносящая в нашу жизнь неприятные коррективы, в эти три дня была в основном солнечной и теплой. Организаторы церемонии видят в этом добрый знак. Все-таки событие не столько траурное, сколько радостное. Исполнилась последняя воля императрицы, и перевернулась еще одна очень драматичная страница российской истории. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
С перезахоронением императрицы связан наш вопрос недели. Что вы думаете о роли династии Романовых в истории России? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга, Москвы и Саранска.
Концовочка была плохая у династии. Очень большое слабоволие было показано последними императорами. Уже просто пропустили ситуацию и довели до 17-го года.
Бесспорно, конечно, положительно. Я считаю, что единовластие – это для России хорошо.
Конечно, больше положительно. Страна была на подъеме перед войной, перед Первой мировой. И только действия внешних сил спровоцировали вот тот крах, который произошел. Потому что если существовала политическая партия, которая во время войны агитировала за врагов, призывала к поражению собственной страны, ну, я думаю, что это явное упущение режима внутреннего. Такие вещи нельзя позволять делать.
Романовы Россию европеизировали, если берем от Петра I. Хорошо-плохо, Бог его знает. История сослагательных наклонений не терпит, но надо это уважать.
Наша культура намного упала по сравнению с тем временем, когда существовала династия Романов. Я считаю, что восстановление традиций – это очень хорошо для России, для патриотизма развития, для того, чтобы люди ценили больше свою родину.
Они выродились. Николай II – это был уже вырожденец. Из-за него вот Россия подошла к такому краху, как революция 1905 года и революция 1917 года.
Великая династия. Несколько поколений, управляющая нашей Россией родной. Это что-то.
Знаю, что к концу уже русской крови в них осталось очень мало. Были в основном немцы.
Вклад был хороший. Во-первых, отменили крепостное право. Во-вторых, сделали, в общем-то, Россией сильной и хорошей. И люди были хорошие, и людей было много.
Очень обидно то, что им мешали дальше продолжить. Если бы они продолжили, мне кажется, Россия была бы совсем иная.
Они просто профукали, в общем, Россию. Ну, в общем-то, всякие заговоры же были, всякая фигня, короче, блин. Ну, то есть, могло бы все быть намного лучше, и коммунисты бы не влияли, и Ленин там и прочие не захватили бы власть и все такое.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Александр Дядин, Юрий Багров и Игорь Телин. Радио «Свобода», итоги недели, столичная хроника. 25 сентября обманутые дольщики объявили бессрочную голодовку, чтобы привлечь внимание федеральных властей к проблемам соинвесторов. Акция началась с митинга жертв компании «Социальная инициатива» на Горбатом мосту возле Дома правительства. Соинвесторы требовали немедленного вмешательства властей и гарантии, что они получат давно оплаченные ими квартиры. В акции, по оценкам организаторов, участвовало около 2000 пострадавших вкладчиков из разных регионов России. В недостроенном офисном здании «Социальная инициатива» на Цветном бульваре идет уже шестой день голодовки. С обманутыми дольщиками встретилась корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Голодовка продолжается. Люди по-прежнему требуют, чтобы правительство приняло специальное постановление по пострадавшим вкладчикам «Социальной инициативы». Но никакой реакции от первых лиц государства на голодовку отчаявшихся людей до сих пор нет. За эту неделю их посетили представители Государственной Думы и Общественной Палаты. По инициативе нескольких депутатов Госдумы от «Единой России» подготовлены проекты обращений Думы к председателю правительства, генеральному прокурору и председателю Высшего арбитражного суда. Полсотни голодающих – это жители самых разных регионов России, говорит Евгений Лапин из Нижнего Новгорода.
Нам необходимо в первую очередь добиться того, чтобы нас признали не какими-то там ММшниками или там дурачками, которые влезли куда что попало. У нас есть конкретные инвестиционные контракты, в которых есть печати мэра, печати Министерства обороны. Только из-за этого я в это дело вложил деньги. Мы хотим, чтобы наши гарантии были заверены правительством получения квартир.
Ольга Антонова из Воронежа.
У нас было выделено 6 строительных площадок. Вкладчиков всего 335 человек. 130 миллионов собрано. За это время ничего не построено. Только на одной площадке заложен фундамент. И то на 70%. Вдобавок у нас разворовано очень много денег сотрудниками социальной инициативы на месте. В частности, у нас такой произошел вопиющий факт, когда сейчас на стройку было наложено арест генпрокуратурой на незавершенное строительство. директор филиала в мае месяце этого года, его умудрился как-то оформить через ГУЮ и продать. О чем мы сообщили в Генеральную прокуратуру. Но на это нам сказали, что не видим состава преступления в этом.
Тем временем Генеральная прокуратура сообщила о расследовании уголовного дела в отношении президента Командитного товарищества социальной инициативы и компании Николая Карасева, который, цитирую, путем обмана и злоупотребления доверием получил от вкладчиков значительные денежные средства, инвестированные в строительство более 170 объектов недвижимости. По делу в настоящее время допрошены и признаны в качестве потерпевших свыше 5000 человек. Кроме того, возбуждено 98 уголовных дел в отношении руководителей представительств и филиалов Командитного товарищества. По неофициальным данным, число пострадавших от этой компании не менее 25 тысяч семей. Поддержать голодающих каждый вечер приходят другие соинвесторы. Виктор Мельчиков из Подмосковья.
Здесь разные соинвесторы. И соинвесторы, пострадавшие от покупки жилья и паевых фондов, коммерческих проектов. Я пострадал от деятельности компании, которая работала с Министерством обороны. Таких провальных объектов по Министерству обороны мы знаем 7. На наши просьбы Министерства обороны провести ревизию, сколько же пострадало, мы ответ не получили. Люди доведены до отчаяния, и это единственное, что они могут сейчас в данной ситуации. На все другие обращения, вот сколько ни писали, или нет ответов, или ответы такие, что, ну извините, абсолютно не вписываются ни в действующее законодательство, ни в процессуальный кодекс, ни просто в положение о прокуратуре. Прокуратура не видит со стороны прокуратуры у нас все замечательно. А если кто чего-то не понял, так я не повторяю, а у вас все хорошо. Считаю, что это единственная возможность привлечь внимание правоохранительных органов, государства, президента, в конце концов, правительства.
Поскольку участники акции протеста не получили того, что требуют, голодовка продолжается. Сегодня они шутят невесело. Доживем до понедельника. Сергей Королев, член правления Координационного совета пострадавших вкладчиков социинициативы.
Мы будем ждать не понедельника, мы будем ждать реакции властей. Надеемся, что это все закончится не методом дубинок, да, не методом разгона людей, а методом решения этой социальной проблемы.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Ну, заканчивается неделя, и мы можем подвести не только ее итоги, но и, наверное, итоги всего месяца, сентября, сентябрь на исходе.
Да, я думаю, что сейчас самое время подвести предварительные, скажем так, итоги, потому что если мы говорим о рейтингах, то они окончательно за сентябрь будут чуть позже. Но если говорить об итогах месяца, то он какой-то такой был пресноватый все. И вот так называемый новый сезон, который принято отсчитывать с сентября, он как-то очень долго раскачивался, на мой взгляд, вот в этом году. Каналы единственные показали, что конкуренция по-прежнему остается очень плотной, борьба за зрителя очень сильная, потому что люди стали меньше смотреть телевизор, это показывают рейтинги сентября, по сравнению с прошлым годом они уменьшились. Но, тем не менее, ведь телевидение остается самым главным ресурсом, и, конечно, каналы очень борются за того зрителя, который еще пока включает телевизор. Борьба между двумя главными каналами, Первым и Россией, пока складывается в пользу канала России. Он лидер, я думаю, будет по итогам сентября. Хотя ничего нового и радикального каналы, на мой взгляд, пока не предложили зрителю, кроме, как уже мы не раз говорили, проектов «Танцы на льду». Что касается политического вещания, то оно вообще, мне кажется, как-то замерло. Даже в итоговых программах, которые вышли из отпуска, я пока не вижу какого-то драйва, какого-то стержня, пусть даже бы это было отстаивание государственных интересов. Что тому виной, само телевидение или наша политическая жизнь, трудно сказать, но думаю, что здесь и то, и другое. Но есть такое ощущение какой-то стагнации, вот именно в политическом и информационном вещании.
1 октября начинается всероссийское вещание 5-го петербургского телеканала, и его руководство взбудоражило публику заявлением о том, что оно собирается вернуть из интернета к телеэкранам аудиторию старого НТВ. Что же это такое будет?
Да, такое заявление есть от руководителя 5-го канала. Это вот было в первом их интервью «Коммерсанту». Вы знаете, мне все-таки кажется, что это некоторое, ну, что ли, преувеличение, потому что вернуть аудиторию старого НТВ в эфир сейчас очень сложно. Это вот следует из-за того, что я сказала. сказала выше, зритель вообще уходит от телевизора, а тем более тот зритель, который, ну, скажем, интеллектуальный, образованный, он все меньше включает телевизор. Но вот в заявлениях руководства Пятого канала есть один позитив, который мне лично симпатичен, не знаю, как это будет реализовано, что весь их эфир в большинстве будет строиться на прямом эфире, то есть действительно будет предоставляться дискуссионная площадка. Все-таки, как бы она ни была построена, прямой эфир для телевидения, я считаю, что это очень большое оживление. Это всегда нерв, какая бы дискуссия в нем ни велась. Вот это позитивно. Но я не думаю, что прямо это сразу станет проектом, аналогичным тому, что было на старом НТВ.
И это как-то совершенно противоречит тенденциям нынешнего телевидения, которое как раз старается всячески сокращать политические дискуссии в прямом эфире.
Но мы не будем забывать о том, что канал раскрутится в свою мощь как раз, ну, я так полагаю, к концу 2007 года, когда в разгаре будут и думская кампания, ну, и, возможно, мы все-таки думаем, что их не будут отменять, президентские выборы. Но, во всяком случае, думские пока никто не собирается отменять. И здесь как раз, возможно, будут востребованы дискуссионные площадки и прямые эфиры. Вот в этом смысле здесь что-то есть. Но я, опять же, сомневаюсь, что это будет так, как бы мы с вами, наверное, этого хотели. Потому что я себя отношу к тому зрителю, который очень любил старое НТВ.
Спасибо, Арина. Это была рубрика обозревателя «Коммерсанта» Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Обзор таблоидов». Сегодня в фокусе американская бульварная пресса, увлеченная обсуждением экзотических кандидатов на пост президента США. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
Некий пенсионер, бывший учитель Патрик Кроу из Канзас-Сити, открыл на своей интернетной странице сбор подписей для выдвижения на пост президента Соединенных Штатов популярной телеведущей Опры Уинфри. Уже продаются тенниски с надписью «Опру» в президенты. Она самая богатая афроамериканка в стране и одна из богатейших женщин в мировом шоу-бизнесе. Впрочем, сама она заявила, что политическая карьера не входит в ее планы. Есть еще один человек, за которого многие американцы отдали бы свой голос. Это голливудский киноактер Джордж Клуни. Слухи о том, что он может стать кандидатом на важную выборную должность, появились после его выступлений в ООН и в Конгрессе в защиту преследуемых жителей Дарфура. Почитатели Клуни уже носят тенниски с надписью «Клуни» в президенты. Джордж Клуни, либеральный демократ, не раз выступал с политической критикой администрации Буша. Но сам он на вопросы о его политических планах отшучивается. «Поверьте, вы сами пожалеете, если я уйду в политику». Кстати, в таблоидах муссируются слухи, что этот кинокрасавец-холостяк встречается с недавно разошедшейся с мужем киноактрисой Эллен Баркин, которая снимается вместе с ним в новой серии «Ошена». Сама Эллен категорически отрицает какие бы то ни было отношения с Клуни, кроме дружеских. Более похоже на правду то, что возобновились отношения между Клуни и киноактрисой Рене Зеллвегер. Недавно ее и Клуни заметили в ресторане лос-анджелесского отеля «Sunset Tower». У них был романтический ужин вдвоем, они медленно танцевали под фортепиано. Музыку ходили, держась за руки.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов американских таблоидов на этой неделе.
Лайзу Минелли судить не будут.
Бывший муж Лайзы Минелли подал на нее в суд. Дэвид Гест обвинил бывшую супругу в том, что спьяну она била его так, что однажды он попал в больницу и с тех пор страдает головной болью. Однако судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джейн Соломон отклонила иск, сославшись на заключение медицинского эксперта, который заявил, что у Геста голова болит не от побоев, якобы нанесенных ему Лайзой Минелли. Врач истца не сумел опровергнуть это заключение.
Есть тараканов без нравов.
Организация «Этичное отношение к животным» потребовала от парка аттракционов «Шесть флагов» «Six Flags Great America» отменить назначенный на Хэллоуин конкурс по поеданию тараканов. Защитники животных считают конкурс жестоким и безнравственным. Речь идет о поедании живых мадагаскарских тараканов длиной до 7 сантиметров. На критику представитель парка аттракционов Джим Тейлор ответил, что тараканы очень питательны, в них много протеина и никаких животных. Жиров.
Ресторанная цензура?
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг предложил ввести новый закон для 24 тысяч нью-йоркских ресторанов, запрещающий использовать гидрогенизированные жиры или трансфаты. Если закон будет принят, он станет первым такого рода в Америке. Городское управление охраны здоровья считает, что трансжиры ведут к сердечным заболеваниям и ожирению. Замена трансжиров, получаемых путем гидрогенации растительных масел, может снизить число сердечных заболеваний на 6%. Власти Нью-Йорка предлагают также, чтобы рестораны быстрого приготовления указывали в меню информацию о калорийности блюд. Трансжиры используются для более долгого хранения продуктов и сохранения их вкуса. Это особенно касается жареного картофеля фри, выпечки, конфет, воздушной кукурузы. В законопроекте предлагается переход на растительное масло и маргарин с низким содержанием трансфатов уже к 1 июля следующего года. А к 1 июля 2008 года будет введен полный запрет на вредные трансжиры. Владельцы ресторанов назвали этот законопроект формой цензуры. Сегодня людям говорят, что можно есть, а завтра скажут, что можно читать. Они предупреждают, что в результате введения закона цены в ресторанах станут намного выше, возрастут цены на печенье и другие сладости. Тем временем и в Чикаго предлагают ввести похожий закон.
Джанет Джексон считает, что обнаженная грудь карьере не помешала.
Певица выпустила новый 9-й альбом под названием 20YO, суть которого она объяснила так: «Я не хочу быть серьезной, я хочу иметь фан, а мой месседж – я есть и я выиграла». Знаменитый случай, когда в 2004 году она обнажила грудь на сцене, мог бы уничтожить карьеру какой-нибудь другой певицы, но не Джанет Джексон. Она жизнерадостно, много работает и выпустила альбом, название которого напоминает о ее первой крупной победе 20 лет назад – выходе альбома «Control». Новое собрание песен – возвращение к ее корням, стилю «Rhythm and Blues».
Обзор американских таблоидов подготовил в Нью-Йорке Ян Рунов. Во второй части нашей программы мы вернемся к обсуждению главных событий недели, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Наша сегодняшняя передача посвящена тем, кто знает и любит космос, тем, чье лицо навеки изъела космическая пыль, тому, кто испытал манящее очарование вакуума. Для людей, хоть однажды побывавших на орбите, жизнь делится на две части – до запуска и после. Ведь неспроста к месту приземления посадочных аппаратов наравне с другими специалистами посылают еще и бригаду психиатров. Здоровые тренированные мужики, спустившись на Землю, буквально плачут и брыкаются. Они ведут себя как психически больной человек в комнате кривых зеркал, когда в кипении отражений свет и перспектива перемешиваются, и все остальные люди воспринимаются как зафиксированные в разные моменты времени копии самого себя, увиденные, как вы догадываетесь, одновременно. Когда добрая рука доктора с чпоканием срывает гермошлеп космического путешественника, то в ответ зачастую летит плевок. Не помогают ни танцы с пульверизаторами, ни группы сотрудников Байконура в напяленных черных фижмах. Возвратившийся космонавт всегда неистовствует от смеси боли и щекотки, как песочные часы от падающих сквозь них секунд. Есть соответствующая видеохроника, но мы вам ее не можем показать, потому что она слишком пронзительная, а все, кто ее видели, давно сошли с ума. До недавнего времени не было музыки, способной адекватно выразить чувство орбиты внизу на Земле. Это скачком изменилось в минувшем августе, когда ростовская группа «Лесников-16» выпустила на московском лейбле Iron D свой первый альбом «Ангелы космоса». Работа совершенно поразительная. Многие из нас почувствовали диффузию «понятно чего с понятно чем». «Лесников-16» — это сайт-проект, известный не только на российской готической сцене, но и в Европе, группы «Still Life». Still Life – это серьезная, мрачная, наполненная чувством музыка. То, что эти ребята делают под именем Лесников-16, это музыкальный эквивалент летящего в космосе дирижабля. Его обшивка сделана из поразительно поставленного вокала. Голос в песнях этого проекта звучит одновременно властно и с этакой романтической иронией. Тут дело, конечно, еще и в разных электронных примочках, но тембр получился на редкость запоминающийся. Он, кстати, звучит интересно также на слух человека, не владеющего русским. Когда-то полтора года назад, во время одной из своих творческих сессий, группа Still Life написала песню под названием «Пенетратор», в отличие от других своих произведений, чисто электронную. Песня стала хитом в интернете, что сподвигло ребят развить найденную идею и создать этот замечательный альбом, на котором столь много стёба и хорошего настроения. В музыкальном плане это легкий синтепоп, почти электро, но на первый план вынесен все-таки голос, который мечтательно декламирует самые важные слова на свете. Сейчас мы их услышим в эфире. Песня называется «Космонавт Панченко». Она записана, напоминаю, на альбоме «Ангелы космоса» проекта из Ростова «Лесников-16». Меня же зовут диджей Айсман. До встречи на следующей неделе.
Обнаружена горячая точка. Примите меры. Прием.
Проект «Лесников-16» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия с экспертами о событиях в Грузии, обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
В списке самых богатых людей Америки есть и выходец из бывшего Советского Союза – Сергей Брин.
Какой контроль? Может быть, в аулах у вас или же на территории Чечни, которая вам не подконтрольна?
Хамас готов заключить очередное перемирие с Израилем на 10 лет, но не признать его.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из 450 депутатов украинского парламента в состав оппозиционного объединения вошли более 120.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.